Время местного вещания.
В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
8:10. Мы продолжаем. У микрофона Наталья Савущик, за звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова. Совсем скоро рубрика «Первая мировая война. Неизвестные страницы той Великой войны» открываем мы в нашем эфире. Затем рассказ о круглом столе «Власть слова и слово власти». Круглый стол состоялся недавно в редакции журнала «Звезда». Там побывал Владимир Изотов. Его материал мы предложим вашему вниманию в середине часа. Ирина Платонова напомнит о том, о чем писали петербургские журналы век назад. Вспомним героев России, Российской империи. Ну, а историю песни расскажет Игорь Шмагалов.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Плюс 5-10 по области и 8-10 тепла сегодня в Петербурге. В эти минуты плюс 6, влажность воздуха 75%, давление 776 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 2-5 метров в секунду. В Петербурге 6 градусов тепла, сообщает Петербургский гидрометцентр. Тайны старинного особняка, костюмированное представление, концерт с рассказом об истории дома Кочневой и его обитателях сегодня даст Петербург-концерт. Дом на Фонтанке хранит много тайн и загадок, и артисты приглашают любителей старины почувствовать себя посетителями русского аристократического салона, послушать прекрасную музыку Баха, Вивальди, Куперена, Алябьева, Глинки и Варламова. Начало концерта в 19:00. Да, замечательная светская жизнь 19-го, а потом и 20 века прервалась.
Первая мировая.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В центре деятельности нового командующего Черноморским флотом адмирала Колчака стала подготовка Босфорской десантной операции. Кстати сказать, сама идея захвата проливов Босфор и Дарданеллы давно не давала покоя русским правящим кругам. Слово профессору кафедры источника ведения истории России Санкт-Петербургского университета Кириллу Назаренко.
Идея о том, что нужно не по суше идти на Константинополь, а нужно морской десант высадить, при Николае I была взята на вооружение. Вот Черноморский флот при адмирале Лазареве готовился к этой экспедиции, но и Крымская война могла бы пойти по-другому, если бы начальство отдало приказ об этой экспедиции в 1853 году, 1800, но этого не случилось. Потом надолго эта идея была забыта, потому что сил у нас не было для этого. Затем в 80-е годы 19-го к ней вернулись и энергично готовились, и к концу 90-х годов вроде бы подготовились, но тут Порт-Артур отвлек. Вот идея присоединения Маньчжурии, новые земли на востоке, создание Желтороссии, но все силы туда отправлены были. После русско-японской войны опять сил было недостаточно, но и вот в 14-м году снова об этом заговорили. Причем существовало три позиции относительно высадки в Босфоре. Дипломаты были настроены наиболее воинственно. Дипломаты считали, что нужно срочно захватывать Босфор, но они не испытывали иллюзий по поводу наших доблестных союзников и понимали, что шкуру неубитого медведя нужно делить как можно раньше, потому что, когда его убьют, может быть слишком поздно, и эту шкуру захватят кто-нибудь другой, из-под носа у России уведут Босфор и Дарданеллы. Но дипломаты, с другой стороны, могли призывать босфорской экспедиции, потому что они не несли ответственность в случае, если бы она провалилась. Другая точка зрения – это точка зрения сухопутного командования. Русское сухопутное командование было категорически против десанта на Босфор. Связано это было с рядом соображений. Вообще, русское командование сухопутное во все времена отличалось большой основательностью в своих расчетах. Авантюризм был не свойственен русской военной школе. И, с одной стороны, вполне справедливо. Тот же Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба ставки, считал, что нужно разбить Германию, нужно войти в Берлин. Ну, в крайнем случае, не войти в Берлин, но принудить Германию к капитуляции, и тогда уже собирать яблоки, которые посыпятся с Германии и ее союзников. Но Алексеев, с точки зрения стратегии, он был прав, конечно. Но с точки зрения политики, он мог и ошибиться. Потому что это была война на измор. И в условиях войны на измор только на второстепенных театрах возможны такие вот броски, успехи, прорывы. И Босфор, Дарданеллы могли стать именно таким второстепенным театром. С третьей стороны был Черноморский флот и морское командование, которое вроде бы и хотело захватить Босфор, Дарданеллы, потому что было понятно, что это будет вечная слава. Но с другой стороны, было страшно, потому что вся ответственность должна была лечь на моряков. И моряки все время вот разрывались между этими двумя противоположными точками зрения. Но вот в 14 году до этого дела не дошло, собственно, и не могло дойти при том соотношении сил на море. А вот в 15 году наши доблестные союзники предприняли Дарданельскую экспедицию. Она была проведена силами англичан и французов. Ну, строго говоря, там высаживали-то австралийцев и новозеландцев на Галлиполийском полуострове, потому что англичане всегда очень четко ранжировали свои вооруженные силы и в самое горячее место посылали индусов, тоже в неприятные места австралийцев и представителей других белых колоний, ну а своих приберегали для все-таки менее опасных предприятий, ну если это было возможно, конечно. Главным инициатором этого предприятия был Черчилль. Черчилль бросил весь свой политический авторитет, но тогда уже довольно большой, на эту операцию. И погорел довольно сильно, когда она провалилась. Он ушел с поста первого лорда адмиралтейства, то есть морского министра английского, и ушел на некоторое время в тень политическую, потому что нужно было переждать вот момент, пока страсти утихнут, и его перестанут обвинять в провале этой экспедиции. Но Черчилль мыслил именно как политик. Он понимал, что захват Дарданелл в любом случае, даже если Россия потом отойдет Босфор, будет для Великобритании выгоден, потому что он запрет Россию в Черном море, он не даст ей выйти на просторы Средиземного моря. А какой будет расклад сил во время следующей войны, никто не может предсказать. И, как известно, у Британии нет постоянных союзников, а есть постоянный интерес. Но Дарданельская операция провалилась. Они вынуждены были эвакуировать свои войска с Галлиполийского полуострова, потеряли там довольно много кораблей и солдат. Ну, кстати, звезда Кемаль-Паши Ататюрка там начала восхождение свое. Он командовал дивизией, которая находилась на Галлиполийском фронте с самого начала до самого конца, и началось его выдвижение. Он потом стал командующим армией. Через некоторое время он доказал, что он способен командовать войсками. Но вот тут возникает вопрос, а удалось бы русским то, что не удалось англичанам и французам. Но у Колчака есть целая такая свита мемуаров, потому что у него был целый ряд поклонников среди морских офицеров, такая свита, которую он за собой возил во всех своих назначениях. Эти люди опубликовали ряд воспоминаний и довольно высоко оценивали шансы Колчака. Но один из таких соратников Колчака, адмирал Смирнов, писал, что, несомненно, Колчак водрузил бы, если бы не революция, русский флаг на Босфоре в 17 году. Но слово «несомненно» я бы вычеркнул из этой фразы, потому что мы не можем здесь ничего гарантировать. И потом не надо представлять себе турецкую армию как полный ноль, потому что турки, при всем при том, что техническое их оснащение было не слишком солидным, были довольно упорными солдатами, ну и потом понятно, что в плане моральном защита столицы для любого турецкого солдата и офицера была бы делом первостепенным, мысль о том, что Стамбул за спиной, конечно, подогревала бы их желание воевать, но несколько раз босфорская экспедиция русских уже была подготовлена, откладывалась. Первый раз она готовилась к лету 16 года. И предполагалось, что ее можно будет провести. Была накоплена определенная группировка сухопутных войск, но после Брусиловского прорыва в войну вступает Румыния в августе 16 года. Крайне неудачно действует. Румынские войска были разгромлены. И все эти войска в районе Одессы заткнули брешь, которую оставила румынская армия. И только летом 17 года румынские части на фронт снова были возвращены и стали участвовать в боевых действиях. До этого их приводили в порядок. Они были в совершенно растрепанном состоянии. И когда Колчак прибыл в сентябре 16 года на флот, то Босфорская экспедиция была в отложенной стадии. Колчак понял, что нужно какие-то иметь собственные сухопутные войска флоту, чтобы не зависеть от армии. И начинается формирование Черноморской флотской дивизии. Это была дивизия морской пехоты, как мы сейчас сказали, 4-полкового состава, как тогда было принято. Ну, общая численность больше 20 тысяч человек. Но комплектование этой дивизии наталкивалось на целый ряд трудностей, потому что сухопутное командование не спешило предоставить всякую технику и вооружение, самим не хватало. Но формирование шло ни шатко, ни валко. Тем не менее, считалось, что весной 17 года Босфорскую экспедицию можно будет провести. Но тут февральская революция случилась, и в 17 году уже говорить серьезно о Босфорском десанте было невозможно. Но так вот он и ушел в небытие.
Неизвестная война. Время местного вещания.
Центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милее не шумные, милее одноэтажные, от их названий ласковые становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. И может на сиреневой, а не на этих улочках, тогда на Луговой. С любовью встречи с первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Сверну на Виноградную, и на тенистой улице я подстою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милее не шумные, милее одноэтажные, от их названий ласковые становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
8:27 в Петербурге. Наталья Савущик у микрофона. Информация гидрометцентра. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. 5-10 тепла днем в Ленинградской области и плюс 8-10 в Петербурге. Давление будет слабо понижаться. Завтра, 7 октября, днем местами небольшие дожди, до 3-8 тепла. 8 октября ночью местами, а вот днем в большинстве районов небольшой дождь. Температура воздуха такая же, плюс 3-8. В ближайшие двое суток ночью от 1 до 6 градусов выше нуля, местами до минус 3. Сейчас плюс 6, влажность воздуха 75%, давление 776 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2 метра в секунду, порывы до 5 метров. В Петербурге плюс 6. Недавно в нашем городе прошли два мероприятия, приуроченные к 70-летию выхода постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Принятие этого документа, вошедшего в историю как Ждановское постановление, поскольку именно Андрей Жданов, отвечавший в тогдашнем составе Политбюро за идеологию и внешнюю политику, сделал доклад с разъяснением постановления, положило начало травле Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. А затем прошли «Ленинградское дело», кампания против безродных космополитов, гонения на вейсманистов, марганистов и дело врачей-вредителей. О том, как были связаны эти процессы, речь шла на пресс-конференции в северо-западном отделении ТАСС и во время круглого стола «Власть слова и слово власти» в редакции журнала «Звезда», рассказывает Владимир Зотов.
Постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято 14 августа 1946 года, а в конце сентября газета «Правда» опубликовала доклад Андрея Жданова, сделанный им на собрании писателей в Ленинграде. Затем на протяжении оставшихся месяцев 46-го и почти всего 47-го года редкие советские газеты выходили без уничижительной критики в адрес Ахматовой и Зощенко. Сохранились воспоминания о том, что Анна Андреевна Ахматова однажды сказала: «Сегодня хорошие газеты, меня не ругают». Такая протяженность во времени кампании советских властей против тех, кто составил гордость отечественной литературы, послужила объяснением тому, что круглый стол в журнале «Звезда» и предваряющая его пресс-конференция в северо-западном отделении ТАСС прошли не в середине августа, в период массовых отпусков, а на рубеже сентября-октября. Тем более, что в рамках обоих мероприятий неоднократно упоминалась международная научно-практическая конференция «ГУЛАГ. Эхо войны и эхо победы», намеченную провести в канун Дня политзаключенного, который в России отмечается 30 октября. Все эти мероприятия проходят в условиях отчетливо наблюдаемого возрождения сталинизма в стране. Об этом на пресс-конференции говорила профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук Юлия Кантор.
Реабилитация сталинизма, конечно, происходит. Важно, чтобы это четко прозвучало. Понимаете, любые конференции такого рода, как ни парадоксально, в нынешнее время носят именно еще и правозащитный оттенок, а именно право на память. И это право на честную память нам с вами вместе предстоит отстаивать, буквально в смысле в ближайшее время. У нас по стране идет сталинизация не только в виде памятников вождю в разных регионах, которые, в общем-то, до недавнего времени еще не были замечены в таких тенденциях. И это реакция на общественный запрос с одной стороны и тенденции, идущие сверху, с другой стороны. И эти два вектора сходятся. Когда я отбирала заявки на обе конференции, я пришла к очень интересному, радостному выводу. Я подчеркиваю это, несмотря на такой социальный контекст, во всей нашей стране, если вы наложите карту географическую страны на карту ГУЛАГа и на карту музеев, то есть такой слоеный пирог получите, вы узнаете, что в буквальном смысле от Владивостока и Хабаровска до Мурманска у нас есть либо музеи, либо экспозиции в музеях, посвященные теме ГУЛАГа. Но они существуют не из-за и не благодаря политике власти, а ровно вопреки.
Юлия Кантор также отметила, что слова «актуальность события» в контексте таких круглых дат, как 70-летие постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», звучат весьма тревожно. Об этом же говорил на открытии круглого стола «Власть слова и слово власти» и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В частности, он отметил недавний эпизод с распространением в петербургских школах стен газеты, в которой использовался язык советских идеологических штампов. 70 лет прошло, а многое напоминает то, что уже было в нашей истории, заметил Александр Шишлов. В комментарии для «Невского утра» петербургский омбудсман пояснил.
История повторяется не 70 лет, а 7 тысяч, наверное, и очень много раз мы возвращаемся на новых витках к тому, что было. Именно потому очень был интересен сегодняшний разговор. разговор профессиональных историков о том, как власть обращается с людьми, которые генерируют идеи, которые являются в хорошем смысле слова элитой общества, как власть боится слова, слова правды. И, к сожалению, эта история не закончена, она повторяется много раз во многих странах, и в том числе и в нашей. И поэтому очень важен был сегодняшний этот разговор. Он напомнил нам о том, какую трагедию мы переживали. И, может быть, заставил еще раз подумать о том, как важно сохранять уважение к праву, уважение к слову, уважение к свободе.
А возможно ли такое, чтобы, в конце концов, власть слова в расширенном понимании искусства, художника, слово правды победило бы слово власти? То есть так, как я сказал, так и будет.
Ну, хочется надеяться, что слово власти будет основано на том, что нужно людям, на том, что нужно для того, чтобы человеческая личность имела приоритет, а то, чтобы главным было не слово государства, а слово человека. Собственно говоря, то, что записано в Российской Конституции, которая говорит о приоритете человеческой жизни, о приоритете прав человека.
Во время круглого стола в редакции журнала «Звезда» упоминались и последующие события. В выступлении Михаила Зощенко на собрании в Доме писателей в 1954 году, неудавшаяся попытка Ольги Бергольц отменить Ждановское постановление в 1956 году и последовавшие год спустя новые заморозки, связанные с подавлением венгерского антикоммунистического восстания. Как отметила в этой связи ведущий научный сотрудник Дома-музея Бориса Пастернака в Переделкино Наталья Громова, интеллигенция надеялась на изменения к лучшему, но эти надежды не оправдались.
Интеллигенция пытается все время, во-первых, видеть какие-то аналогии с историей. Она реагирует не как обыватель часто, она все-таки имеет какую-то память. Интеллигенция – это хранитель памяти в некотором роде. И поэтому, когда она начинает сравнивать какие-то моменты, конечно, если смотреть на историю России, то история России нам ничего хорошего не сулит обычно, потому что у нас есть печаль, которую еще высказал Петр Яковлевич Чаадаев, когда сказал, что мы ходим по кругу и никак не можем выйти из своей вот этой вот постоянной беды. Беды, воспроизведения ошибок. И вот, собственно, в этом вся и печаль. Поэтому, когда мы видим вот эти вот рифмы в истории, то мы постоянно на них реагируем. Хотя, опять же, что касается, например, Пастернака и Ахматовой, когда началась война уже в 1941 году, они говорили, что эта война смоет весь тот кошмар 30-х годов, который был, и что мы придем к новому времени в результате этого. То есть у них была надежда, как ни странно, уже в первые дни войны на изменения. Потому что, как бы сказать, они понимали с точки зрения высшей истории, но история пошла так, как пошла.
Во время дискуссии косвенно была упомянута и травля Бориса Пастернака, последовавшая за присуждением ему Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго». Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный, выступая на пленуме 30 октября 1958 года, сказал: «Если сравнивать Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал». По стилистике и по тону выражения речь Семичастного является прямым продолжением речи Жданова, произнесенной 12 годами раньше. В сентябре 1946-го Жданов назвал Михаила Зощенко «подонком литературы», «мещанином» и «пошляком», а Анну Ахматову одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. На лексические особенности речи главного советского идеолога обратил внимание генеральный директор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Когда я перечитывал в очередной раз речь Жданова, а мне пришлось разговаривать с людьми, которые присутствовали на его выступлении, он вел себя необычайно эмоционально, он топал ногами, срывался на визг. На самом деле это необычайно продуманное лексическое выступление, потому что сказать о боевом офицере с четырьмя боевыми орденами, командире роты в Первой мировой войне Зощенко, что он трус, для этого нужно было специально выбрать терминологию. И я подумал, а что же это мне напоминает? Это напоминало очень сильно стиль речей Вышинского. То есть то, что проделал Жданов по явному заданию Сталина, это было такое очень сильное лексическое возвращение к событиям 1937-1938 года. И вот сейчас я попробую найти человека, который проанализирует и напишет вот этот лексический слой: Ленин, Вышинский, Жданов, ну и посмотрит, что делается с лексикой у нас сегодня. Это, мне кажется, достаточно любопытное исследование должно быть.
С грустью можно констатировать, что хотя Жданов давно умер, но в определенном смысле его дело живет и даже кое-где побеждает. В этом можно убедиться, послушав краткое выступление на пресс-конференции в северо-западном отделении ТАСС директора музея Анны Андреевны Ахматовой в фонтанном доме Нины Поповой.
Я обратилась, кстати, на это же последнее время. Посетители, что называется, развязали право на задать вопросы идиотские, типа того, ну рассказывайте, рассказывайте, все равно Сталин прав. Или покажите нам, где жила эта блудница. Такого никогда не было в предыдущей эпохе, не могло быть. И мы можем решать эти проблемы только совместно. Журналистика, литература, с министерством массовой информации, которые не участвуют в нашем общем проекте, они не сопротивляются. Поэтому мы должны искать способов объединения и отзвука, резонанса того, чем мы занимаемся.
Отзвук и резонанс того, чем занимаются историки и музейные работники, хранящие историческую память о самых мрачных эпизодах недавней российской истории, проявится, очевидно, лет через 10, когда сегодняшние младшие школьники, хочется надеяться, будут задавать в музее Ахматовой совсем другие вопросы и, опережая экскурсоводов, начнут по памяти цитировать строки из поэмы «Без героя» и «Реквиема».
«Той черный порой, той неверный». В тени разведенных мостов ходила она по шпалерной, моталась она у крестов. Ей в тягость, да нет, ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова эта пора. Когда-то, когда-то, когда-то такой же был август, когда-то над черной водой Кронштадта стрельнула, как птица, беда. И разве не в августе снова, в еще неотмеренный год, осудят мычанием слово и совесть отправят в расход? Но это потом, а покуда, которую ночь над Невой уже не надеясь на чудо, а только бы знать, что живой. И в сумерки вписано четко, такая, как после в гробу, седая девчоночья челка, прилипшая к мокрому лбу. Ай, сень, кляновая рота, на кой тебе спасенье, ты та или не та? Без счета и без края пойдут пылить года, такая, не такая, да прежняя беда. Коротенькая челка колечками на лбу, ступай, гуляй, девчонка, пытай свою судьбу. А ночь опять бесследно разъедены мосты, я знаю. Что ты бессмертна, что и другая ты. И все еще случится, и снова, как теперь, невзгода постучится в незапертую дверь. И будет ночи челка, и ветер, и мосты. Ступай, гуляй, девчонка, ищи свои кресты. И не устать ни капельки, как будто задумчиво тихая села. Она придет, озябшая под утро, и никому ни слова, где была. Но с мокрых пальцев облизнет чернила и скажет, притулившись в уголке, прости, но мне бумаги не хватило. Я на твоем пишу черновике.
Рассказ о 70-летии постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Владимир Зотов завершил песней Александра Галича «Август» памяти Анны Ахматовой.
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Дела давно минувших дней.
исторические анекдоты. Какое это занятное и увлекательное чтение. Выдающиеся личности прошлого словно бы покидают на время свои пьедесталы и улыбаются нам, как простые смертные. В 1912 году, как раз к юбилею Бородинского сражения, петербургский журнал «Родная страна» напечатал целую серию исторических анекдотов о знаменитых участниках Отечественной войны 1812 года. Вот несколько фрагментов, посвященных атаману Платову. Итак. Атаман донских казаков, знаменитый Платов, получивший при отступлении французов из Москвы графское достоинство, был человек чрезвычайно простой, держал себя всегда уверенно, просто, ни при каких обстоятельствах не стеснялся и за словом в карман, как говорится, не лазил. На балу однажды, в присутствии дипломатов, когда его приглашали подойти к их обществу, Платов сердито ответил: «Ну их, не пойду к ним, не люблю». Вот, например, Меттерних, известный австрийский дипломат. По шерсти и кличка, куда ветер, туда и вертится. Да ведь зовут его Меттерних, а не Веттерних. Все равно. Платов был упрям. «Вот вы все говорите, Матвей Иванович, Аршава», заметили ему однажды. «Ну да, Аршава, а что?» «Так ведь Варшава, а не Аршава». «Эк вы, ничего вы не понимаете», – махнул рукой Платов. «Это бунтовщики прозвали ее Варшавой, а она – Аршава». «Да ведь, а ну вас, все по-ученому, как хочу, так и зову». Он всегда имел готовое слово в ответ. Однажды государь Александр Павлович заметил ему, что он постоянно носит белые галстуки вместо положенных по форме черных. «А белый галстук, он опрятней, Ваше Величество. Вспотеешь, оно и видно, и мыть поневоле отдашь». Журнал «Родная страна», 1912 год. Вот каким он был, герой Отечественной войны, атаман Платов. И еще об одном знаменитом участнике войны с Наполеоном – генерал Милорадович. Тот самый ловкий царедворец, которого в мирное время очень многие очень не любили. Тот самый заслуженный боевой генерал, погибший на Сенатской площади от руки декабриста Каховского. Итак, заметка из жизни участника войны 1812 года генерала Милорадовича. Любитель тонкой кухни и удобств жизни, Милорадович вследствие своей расточительности во время войны находился обыкновенно в незавидном положении. Бывало, воротится он в свою палатку после сражения, есть хочется, говорит слуге: «Дай-ка мне пообедать». «Да у нас ничего нет». «Ну так дай чаю». «И чаю нет». «Так трубку дай». «Табак весь вышел». «Ну так дай мне бурку». И, завернувшись в нее, тотчас засыпает богатырским сном. За все время военной службы Милорадович участвовал более чем в 200 сражениях и ни в одном не был ранен. Между тем отличался он изумительным бесстрашием. В 1812 году он всегда выделялся из окружавшей свиты и горцевал, дразня неприятельские пули, которые сыпались дождем. Кругом падали люди, а Милорадович оставался в седле точно завороженный. «Чтобы быть ординарцем у Милорадовича, надо иметь не одну жизнь, а две», — говорил Ермолов. 14 декабря 1825 года во время бунта декабристов пуля-таки скосила его на Сенатской площади. Умирая, он попросил показать ему пулю и, взглянув, прошептал: «Не солдатская!» и успокоился. Петербургский журнал «Родная страна», 1912 год.
Страничка нашей программы – это Ирина Платонова. Сейчас передадим микрофон Игорю Шмагалову. Прежде информация о погоде. В эти минуты 6 градусов тепла в северной столице. Днем в Петербурге плюс 8-10, по области 5-10 тепла. Сегодня 6 октября облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, сообщает Петербургский гидрометцентр. Давление будет слабо понижаться. В эти минуты оно составляет 776 миллиметров ртутного столба.
История песни.
Несомненной вехой в творчестве британского музыканта Криса Ри стала культовая композиция «The Road to Hell», созданная в 1989 году. Ри написал эту песню после того, как ему явился призрак покойной матери, умершей в 1983. Она упрекала сына в том, что он продал себя звукозаписывающим компаниям и назвала путь, избранный им, «Дорогой в ад». Так на свет появилась песня, повествующая о мире, который катится в пропасть. Она стала для музыканта пророческой. В следующем десятилетии Крис Ри столкнулся с крайне серьезными проблемами со здоровьем, но он справился и сумел открыть себя заново в творчестве. Он вспомнил о своих музыкальных корнях и начал играть блюз. В 2005 году артист создал эпохальную антологию блюза «Blue Guitars», состоящую из 11 дисков. Релиз включает самые разнообразные виды блюзовой музыки, а также песни, написанные во время длительного периода выздоровления. Впоследствии Ри, вдохновленный успехом блюзового альбома и последующего DVD, возвратился на большую сцену и с 2007 года активно гастролирует. Кроме того, мистер Ри – титулованный пилот «Формулы-1» и художник, любимым объектом изображения которого является, конечно же, гитары.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня в наших районах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, сообщает Петербургский гидрометцентр. В Ленинградской области до 5-10 градусов тепла, в Петербурге днем плюс 8-10. Давление будет слабо понижаться. В эти минуты 6 градусов выше нуля, влажность воздуха 75%, давление 776 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 1, порывы 5 метров в секунду. В Петербурге 6 градусов тепла. Мы завершаем третью часть «Невского утра». После выпуска новостей и рекламы слушайте продолжение нашей программы «Исторический календарь» и беседа в прямом эфире с начальником Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенантом полиции Сергеем Умновым. Все это после 9 часов утра. Наталья Савощик у микрофона, Татьяна Кузнецова за звукорежиссерским пультом.